Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Котов, руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирен», в гостях у «Светлого радио». Напомню, что здесь также мы, Лиза Горская и Алексей Пичугин. А мы послушали замечательное песнопение «Не шум шумит». Мне очень нравится повторять, мне название нравится, как это все сочетается. А до перерыва, потом небольшой перерыв, и вот...
Ну, у меня просто в течение нашего разговора создалось впечатление, я думаю, что наши слушатели тоже, что когда-то, несколько сотен лет назад, у людей были замечательные песнопения на все случаи жизни. И что бы ни происходило, начиная там от светлых праздников, заканчивая какими-то абсолютно бытовыми вещами там, севооборота, люди пели. Это так?
Да, люди пели. Ну, во-первых, не было ни радио, ни телевидения, ни пластинок, ничего, да. И музыка была только здесь и сейчас. То есть вот и более того, и поэтическое и музыкальное творчество было неотъемлемой частью жизни каждого человека. Это было частью его живого языка. То есть возможность петь, возможность выражать свои эмоции, мысли, да, оно существовало вот в рамках такого традиционного развития, которое было практически с рождения, да, и люди все это могли, и могли это себе позволить, более того, они по-другому-то и не мыслили, вот, поставить себя на место этих людей, как бы убрать из нашей жизни все, к чему, то есть оставить то, что было в той жизни, и пожить так, не знаю, полгодика, и у вас тоже начнется творчество.
Запоем?
Запоете, да, а потом, когда мне говорят, что вот там духовные стихи о смерти, духовные стихи там праздника, я всем говорю, понимаете, люди жили в мире с верой, да, и у них не было вопроса к тому, как устроить мир, у них это было частью их реальной жизни, не каким-то способом самоидентификации, как сегодня, да, а просто вот люди жили, и для них это не было, конечно, каким-то событием, да, они совершенно спокойно говорили, пели, праздновали, и все существовало для них в едином гармоническом непротиворечии.
Но при этом они гораздо более ответственно относились к слову, как, чем мы сейчас.
Да, конечно, конечно.
Почему? Ну, слово для них было чем?
Потому что вначале было слово, и слово было у Бога. И они понимали, что любое... Они знали, что их жизнь, наша жизнь, да, наша жизнь земная, она, в общем-то, скоротечна и конечна. И они знали, что за все, что они произносят, и за все, что они делают в этой жизни, они будут нести ответственность. И они знали, что как слово может человека убить, как слово может человека исцелить, как может человека направить его на доброе и направить его на злое. И они прекрасно понимают, что все, что они скажут и все, что они сделают, они за это будут нести ответственность. Поэтому вы помните, еще наши писатели об этом упоминали, например, у русских купцов, да, в конце 19-го, начале 20 века дореволюционных, они давали миллионы под честное слово. Не под заклад дома, не под банковский вексель, ничего.
До сих пор в языке сохранилось выражение слово купеческое.
Слово купеческое. Представляете, человек приходил и говорил: вот тебе мое слово, что я тебе там беру тебе миллион, да, и он ему давал миллион по тем временам, какие-то сумасшедшие деньги, да, и после этого человек этот отвечал своим словом, потому что слово было частью его жизни, и он понимал, что он этим словом перед Богом отвечает. Для него земная жизнь, что такое земная жизнь, если он нарушит свое слово перед Богом?
Но был нюанс еще, и оттуда нам тоже пришло замечательное выражение «долговая яма», и если он это слово не выдерживал, а тем паче, если он задолжал там не одному своему кредитору, а двоим, троим, пятерым, они собирались, сажали вот долговую
сажали
яму.
В долговую яму, да.
А это недалеко от Кремля, где-то со стороны Александровского сада было специальное такое строение, сруб, где содержались вот эти самые должники, которые под честное слово брали, били по рукам, а потом ничего не отдавали.
Да, такое тоже было.
Потом иногда их выкупали.
Да, такое тоже было, да.
Но, тем не менее, вот честное купеческое слово до сих пор в языке в исконном смысле существует, и всем понятно, что это означает выражение.
Да, ну вообще, знаете, у меня много разных, там есть, как называется, занятий, тренингов, как сейчас говорят, да, один из них связан со словом, и вот там очень четко мы когда занимаемся, я показываю, что от того, как ты произносишь слово, оно имеет тот или иной вес.
Интересно.
Вот. Именно от техники его произнесения. Например, у старообрядцев одна из их очень хороших традиций, которая мне очень нравится, еще когда вот я к ним ездил давно, в 80-е годы, они говорили, что любой звук, неправильно произнесенный в слове, искажает его значение. А искажая Слово Божие, да, ты — это грех. Поэтому у них очень, очень жесткая, очень четкая артикуляция всегда была. Как это произносится, что это произносится, что это... Потому что любой звук, даже измененное слово, он меняет его значение. Это значит, а человек тебя слышит, и он понимает превратно, понимает неправильно. А неправильное понимание слова ведет человека к неправильному поступку. И ты за этот поступок отвечаешь, поскольку ты это слово ему отдал.
Наверное, то же самое касается письменной речи.
Письменная...
Ну, я про современность уже говорю, когда люди зачастую коммуницируют, не, как бы они не разговаривают с сообщениями.
Ну да. Сегодня вообще это друг... сегодня далее, вообще да. другая история. Сегодня вообще люди не говорят. Сегодня вот живой речи, активной, действенной, сегодня в быту ее практически нет. И очень мало кто владеет этим словом. А те, кто владеет сегодня, ведь есть технологии. Технология работы со словом и пиар-технологии. Очень многие западные, кстати, вот секты и проповедники, они этим очень серьезно занимаются.
Манипуляциями всякими.
Манипуляциями, да, и манипуляций очень много. Я знаю, что это такое, это страшные вещи. То есть от того, как ты работаешь со словом, с интонацией, ты можешь человека погрузить во все что угодно. Человека доверчивого, человек, который реагирует на эмоцию звука и реагирует на знак слова. Если ты эмоцию звука со знаком слова соединяешь, значит, это алхимия дальше идет, речевая. То есть ты можешь как угодно, то есть просто человеку можно заморочить голову, что в какой-то момент он потеряет контроль над информацией, будет воспринимать все, что ты говоришь, как истину. Эта технология не существует, причем они тоже достаточно древние.
И как они работают как в положительную, так и в отрицательную
да,
сторону. То есть
да,
мы говорим про отрицательную, но и положительную есть.
Они, да, все зависит от того, в чьих руках они оказываются.
Ну да, но есть же там наука же риторика, да, где да. расписано, как ты должен, как лучше убедить в чем-то человека.
Да, 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 да,
да. И там нет таких, во всяком случае, в том, что лежит на поверхности, манипуляций нечестных, да, про которые вот вы сейчас сказали.
Риторика, она базировалась на определенном четком мировоззрении, да, то есть тогда было четко понятно, что нельзя, а что можно, за что ты отвечаешь. Да, а сегодня как бы техника отделена от морали.
Да.
Вот, тебе даются автоматы, патроны, и говорят, иди на улицу. А что делать? Так делай, что хочешь. И вот ты идешь. Ты можешь защищать, можешь убивать. Вот люди
Но по сути, это зависит от твоей собственной совести больше ни от
да?
чего.
Ну, я все-таки хотел бы вернуться к музыке, вот, даже
спасибо
не совсем...
за поддержку.
Не, ну я все-таки, смотри, хотел бы вернуться к той теме, которую мы так слегка начали перед перерывом, про географическое распространение. Я так понимаю, что если идет работа с рукописями в основном, то сложно понять, откуда это пришло, из какой части нашей страны, по тем временам еще достаточно небольшой, уж по сравнению с нынешней. Если ездить, ну, наверное, там, да, там все легко определяется, географически фиксируется. А вот насколько вы сами хорошо знаете, откуда происходит тот материал вами исполняемый?
Ну, вот смотрите, ну, что касается рукописи, вот все древнерусское певческое искусство, оно развивалось так же, как всякая и культура, и наука в монастырях. И существовали очень четкие каноны, существовали школы, была Новгородская школа, Московская школа, Усольская, да, их на самом деле не так много. Остальные монастыри, они как бы тяготели к той или иной.
И... Ну, как с иконописью.
Да, да, и точно так же существовали, как вы знаете, существуют уставные требования существовали и к певческому искусству, и оно развивалось внутри этих уставных требований. Хотя там было творчество, но не то, не такое, как мы привыкли сегодня говорить. А что касается духовных стихов, то они, в отличие там, от традиционной певческой культуры, да, деревенской, то, что мы привыкли фольклор называть, а это на самом деле деревенская певческая культура в основном, она-то была привязана к селу, к региону, к диалекту и так далее. А вот духовные стихи распространялись через паломников и странников. Вот. И духовные стихи — это тексты. И вплоть там середины прошлого там, 60-х годов 19 века записывались тексты. Мелодии стали писать намного позже и очень редко. Да, они, собственно, и не имеют такого самостоятельного мелодического значения. Мелодика духовных стихов всегда очень простая. Потому что духовный стих — это всегда некая история. Это текст. И вот как паломники шли, вот из своей деревни пошли они в монастырь, они проходят через крупное село, там есть странноприимный дом, они останавливаются на ночлег, они садятся вечером за трапезу, они поют духовные стихи, а там пришли из другой деревни. Они сели, попили духовные стихи, им понравилось, они переписали стишок себе в тетрадку, пошли дальше. И мы, например, очень часто встречаем один и тот же текст, во-первых, который поется на разные мотивы, и, наоборот, встречаем на один мотив, когда поется несколько духовных стихов. Вот в записи у нас есть, там, 80-х, там, 70-х годов прошлого века еще. Вот. То есть традиция не привязана к региону, она привязана именно к вот такой церковной жизни. Существовало очень мощное еще общинное пение, как мы сейчас говорим, потому что вот община, она же не существовала, вот, ну, как у нас городская, люди пришли на службу, потом в основном разошлись по домам, да. А тогда люди жили там, и они устраивали праздники рядом с церковью и пели там духовные стихи, и после трапезы пели духовные стихи. Вот это было очень много.
Мы опять слушаем музыку, называется песнопение «Вознеслся на небеса Боже». К вознесению, да, тяготение?
Да, это духовный стих, тоже такое вознесенское христославие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Андрей Котов, создатель и руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирен», в гостях у «Светлого радио».
Мы сейчас говорили о том, что мужская бытовая традиция сохранилась плохо. И вот хотелось бы поговорить о том, почему.
Смотрите, а интересно же, мне казалось, что женщины стали петь в храме, по крайней мере, в храме довольно поздно, только в конце 19-го, начале 20 века вот эта блоковская девушка пела в церковном хоре. Это что-то такое совсем современное было.
Это современное, да. Значит, здесь очень важно вот что сказать. Женщины с мужчинами вместе на клиросе стали петь в конце 19 века. То есть стали допускаться смешанные хоры.
Были мальчики.
А, были мальчики, да, всегда, даже когда были 24-голосные концерты, пели верхние голоса мальчики. Но женские хоры существовали, они существовали по женским монастырям. И есть точное свидетельство, по крайней мере, вот мы знаем, что царица Ирина, это жена Бориса Годунова, которая была очень богомольной, она ездила по монастырям и с собой возила свой собственный монастырский женский хор. Вот, и в монастырях, конечно, пели, но пели всегда отдельно. Женщины и мужчины всегда пели отдельно.
А что произошло с мужской традицией? Почему она так плохо сохранилась по сравнению с женским пением?
Ну, это касается, ну, во-первых, например, северная певческая традиция мужская, она была уничтожена войной. Просто вот уничтожена войной, потому что там были целые районы, куда не вернулся ни один мужчина.
Это уже войной нашей, Второй мировой.
Уже Второй мировой войной, да. То есть до войны была певческая традиция мужская. А что касается духовных стихов, их просто переставали петь, потому что можно было просто сесть за них, там, если кто-то рьяный попадался в руководстве. И бабушки боялись петь. И мужчины, они гораздо больше унесли ответственность за ту веру, которую они проповедовали, если она проявлялась в советское время, да, чем женщины. Женщины там могли просто там уволить с работы, а мужчин просто могли посадить, если они там ходили в церковь и проявляли какую-то активную позицию, тем более там пели духовные стихи.
Помните все, наверное, этот фильм «История о Секлячине, которую любил, да не вышла замуж», пролежавший на полке целых, по-моему, три десятилетия, первый фильм Кончаловского, молодого совсем. Это же практически документалка, снятая в Горьковской области на Волге, где они поют за столом, причем поют не советские песни, где вот это огромное колхозное поле, колхозницы, которые садятся за стол в поле, крестятся, читают молитву. Ну, собственно, за что фильм лег на полку.
Ну, да.
Но тут я смотрю, что традиция сохранялась. Они не сразу начали петь исключительно советские такие.
Это женщина, опять же.
Женщина, да.
Да,
это женщина.
Сохранялась, у старообрядцев сохранялась традиция. И просто дело в том, что традиция пения духовных стихов не предполагает такого деления, как богослужебное. Да, то есть там люди пели все вместе, в тех случаях, там, когда они собирались или на похороны, или постовые духовные стихи, или праздничные, они просто собирались вместе, потому что духовный стих — это просто песня, да, просто песня, в которой поется, как говорила одна бабушка, песня, в которой присутствует Бог.
А вот, кстати, музыканты ансамбля «Сирен», когда собираются на какие-то праздники, они поют или нет?
Значит, для нас пение — это наша работа.
Ну вот да, да.
Мы поем.
Давайте помолчим.
Мы поем каждый день. Нет, мы можем петь для себя, но я не могу сказать, что вот мы собираемся там, и вот мы что-то.
И наконец-то попели.
И наконец-то попели, да. То есть, когда, знаете, когда отслужишь там службу, потом после этого репетицию, потом еще занятия с кем-то, и потом ты к вечеру уже приходишь, и тебе уже не до пения.
Ну да, надо отдыхать, наверное, периодически. А какие у вас будут выступления? Вот сейчас пасхальная неделя заканчивается.
У нас будет пасхальный концерт у нас в храме.
Мы всегда... Святитель Николай в Котельниках.
Да, святитель Николай в Котельниках. Вот, сейчас еще. Наверное, сейчас боюсь точно сказать, но я надеюсь, что 22 апреля, воскресенье, обычно мы в 3 часа дня, вот мы всегда даем такие концерты, будет пасхальный
концерт.
Это
воскресенье как раз,
да? Для прихожан, да, мы всегда по воскресеньям даем.
А где-то будет в интернете информация, чтобы уточнить время, если кто-то захочет?
Ну, обычно мы у нас на сайте, ансамбль, как у нас там, ансамбль Сирен РФ. Или Сирен ансамбль, сейчас я не помню.
Ну, в поисковике, я думаю, можно зайти ансамбль
вот,
Сирен.
Потом,
у нас
да,
один
на сайте
такой.
Чешского подворья есть, потом мы всегда по друзьям как-то да, распространяем. Да, вот такой для прихожан просто, вот мы даем такой небольшой концерт.
Вы в начале программы сказали такую вещь про друзей ваших, про коллег, и стало мне понятно, что у вас нет вообще чувства конкуренции, а есть чувство соработничества. Да, с другими музыкантами, которые, в принципе, ну, на том же поле трудятся, что и вы.
Да,
это так?
Так, да.
Расскажите про это. Это какая-то уникальная и очень ценная вещь, по-моему.
Вы знаете, вот когда в 89-м году мы сделали ансамбль «Сирен», то есть я собрал тогда вот ансамбль, мы уже в 90-м начали выступать, появились на всем фестивале и стали сразу очень популярны, очень быстро. Быстро, мы во всех крупных залах, в консерватории выступали, все ломились на концерт, и мы тогда думали, ну вот сейчас нам наступит на пятки, сейчас появятся ансамбли, которые, значит, поймут вот эту вот фишку, да, вот эту идею, и, значит, начнут все петь древнерусскую духовную музыку, строчную многолосие, это же так красиво, духовные стихи, это же так великолепно. Прошел год, два, три, пять, и никого.
Ну, не то чтобы совсем никого.
Нет, ну, понимаете, это вот для такой страны, скажем так,
ну, да.
Это никого. То есть те 5-6 ансамблей, которые приличные, которые занимаются этим как темой, это единицы. Я их всех очень люблю, и половина из них — это наши ученики. Или те, кто когда-то пел у меня в ансамбле, да. Вот. И мы знаем, что нас очень мало. И мы должны друг другу помогать, и мы должны друг другу отдавать все, что мы можем. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, но отдавать надо. Вот, и поэтому я... У меня было какое-то время, даже не то, что ревность. Вот я думал, что сейчас появится конкурент, и нужно будет бороться, да, нужно будет бороться, что-то утверждать. И я мог там сказать, что вот эти правильно поют знамя нараспев, это неправильно поют знамя нараспев, а вот эти понимают, не понимают. Сейчас настолько много нюансов и настолько много возможностей. Есть, конечно, люди, которые профанируют, и их никто не любит, да, но мы не будем на них тыкать пальцем говорить, потому что это всегда слышно. Но если ребята, которые действительно это любят, для которых это важно, и... Нам очень важно осознавать, что мы не одни. Ну, мы еще будет ансамбль еще там 10 лет, дай бог, там продержится. Потом мы все равно мы распадемся. Мы, я говорю, мы уже стареем, становимся бабушками, дедушками, у всех свои ансамбли, свои
проекты. Да вы же памятник, как вы распадетесь?
Вот. Но в конце концов, и нам хочется, чтобы дальше что-то продолжалось. Поэтому мы должны все время помогать людям, которые идут за нами, продвигаться.
Я помню, что много моих ровесников, знакомых, которые в детстве занимались хоровым пением, причем именно народным. И даже какие-то ходили студии, которые, в свою очередь, восстанавливали традиции. Но это все было возрастное, это в 15 лет проходило.
Очень странно, потому что я помню свое детство и с народными... С какой-то народной музыкой, наоборот, очень плохо обстояли дела. У нас в музыкальной школе открылась домра, и это было что-то такое экзотическое. Класс домра открылся.
А домра до сих пор экзотическая. К нам приходят, но уже несколько человек приходили,
нет,
которые
сейчас
долго
это занимались. Очень распространенно.
Как же хорошо. Дело в том, что я играл на домре в детстве. Кстати, домра — это предшественник балалайки. Балалайка — это упрощенная домра. То есть до балалайки...
Домра, мне кажется, всегда очень
сложный. Я тоже играл на домре, я со скрипки пришла.
Не-не, очень простой. Просто...
Ну вот да, я помню, что открылся класс домры, и срочно набирали, и это было что-то действительно уникальное и редкое. И вот я занималась скрипкой, но перешла на домру. И закончила, не закончила скрипку, закончила домру. А в итоге моя домра сейчас кочует по друзьям.
Она сохранилась?
И очень востребована. Ну, конечно, там сначала переделывали четырехструнные ширпотребовские домры в трехструнные. Такие были сковородки, было что-то ужасное. Потом появился мастер, который их делал. К нему была очередь. И, в общем, этот авторский инструмент, когда ты его уже получаешь, ты к нему, соответственно, относишься, он другого совершенно качества. И очень обидно, когда он у тебя дома лежит неиспользованный. И, в общем, он пошел по рукам у меня.
К нам приходила год назад, ровно год назад, Наталья Сербина, девушка, которая занимается колесной лирой. Причем она одна из немногих у нас в стране, кто действительно профессионально занимается. Ну, она не только у нас, она в основном на Украине, но и в России тоже. И она вообще удивительные вещи рассказывала, довольно страшные, про колесную лиру и геноцид, который был в 30-е
Я
годы.
Я знаю эту историю, да, конечно. Она известная, да, эта история известная, да, с лирниками. Но она не единственная, кто занимается этим, и далеко не первая. У нас есть ребята, которые на колесной лире, там Полина Терентьева у нас еще раньше, с Катей Матвеевой в Петербурге, женщина, да. Нет, ребята есть тоже, Саша Абаншин у нас, Виноградов у нас. В принципе, лирников, которые бы занимались духовными стихами специально, их практически нет.
Потому что... А вы же тоже играете на колесной лире?
Я играю на колесной лире с 81-го года.
Вот.
Я самый старый из лирников.
Интересно, а я познакомилась с колесной лирой первый раз. Я ее видела в клипе Донована, вот в песне «Хади Гади Мэн». Какой интересный инструмент экзотический, какой звук. Оказывается, что это наше тоже исконное, просто мы это хорошо стерли.
Это не наш инструмент, это не наш исконный тоже. Вот это ошибка.
Из пределов Польши, куда, в свою очередь, это из Западной Европы перешло.
Вот в двух словах. Значит, лиру изобрели на юге Франции. Сам принцип, она имела другую форму, не такую, как сейчас. Ее сам, вот эта механическая скрипка, да, лира, ее изобрели во Франции в XI веке еще. Вот. По другим предположениям, ее чуть ли не из Византии как бы вывезли, вот тоже сам принцип инструмента. Потом она очень сильно развивалась в Европе, где она сейчас очень сильно развита. Харди-гарди, драй-лира, у нее в каждом народе есть свое название. В Россию она попала через Белоруссию и Украину где-то в конце 16-17 веке.
Мы уже будем заканчивать нашу программу. Последнее песнопение, которое сегодня прозвучит по улице Поширокой. И спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Вот замечательный пасхальный день. Андрей Котов, руководитель и создатель ансамбля древнерусской музыки «Сирин», провел вместе с нами и с вами этот светлый вечер. Христос воскресе! Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе. До свидания. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».